Кришна. Сегодня у нас воскресная программа. Собрались гости. Опытные йоги тут уже собрались, и начинающие, разнообразные. Со вчерашней программы кто-то впервые здесь также, да? Всегда у нас очень разнообразная публика, очень интересная. Есть люди, которые уже быстро погружаются в эту атмосферу привычного воспевания Харе Кришна. Это бхакти-йога, мантра-медитация, коррективный процесс. Есть люди, которые знакомятся или пытаются понять этот процесс также. Его можно понять с разных точек зрения. Всякий, кто приходит впервые или не первый раз, он что-то получает. Очень глубокий процесс. Это одинаково интересно для новичка и для очень опытных преданных, имеющих большой духовный опыт также. Но точки зрения могут быть разные. Вообще мы воспеваем имена Бога. Это практика, рекомендованная Викали, как самая безопасная и могущественная, которая возвышает сознание человека до его изначального естественного состояния души. Душа, духовное состояние. То есть мы есть души с вами. Так говорят священные писания все, что живое существо — это душа, частичка Бога. Но есть также контакт с материей, безусловно. Мы это воспринимаем с вами как физическое тело, наше существование, данное, рождение, воплощение. И здесь есть много всяких тонкостей для изучения, это очень интересно. Кто же я в этом отношении? Целые науки существуют, от анатомии, психологии, парапсихологии и так далее. Области не изученные, конечно, до конца, потому что нужно знать источник жизни. Об этом и говорит Бхагавад-гита, которую мы сегодня собираемся читать по традиции на воскресенье. Это праздник, потому что читается священное писание, обсуждается, воспеваются именно Бога, то есть происходит сильно глубокое очищение сознания в этом смысле. Если даже мы не согласимся с философией какими-то моментами впервые, не беспокойтесь. Очищение все равно будет. Это как лекарство. Я могу не понимать, как оно работает, но оно работает. Даже как огонь, могу не знать, что такое огонь, но он обожжет меня, тем не менее, все равно. Он сам по себе могущественный. Также имена Бога, они сами по себе могущественные. Веда говорит, что разницы вообще не существует между именем Бога и Богом. Контакт непосредственный. Но поскольку у нас есть с вами материальные оболочки, мы это можем по-разному воспринимать. Объяснять, чувствовать по-разному. Например, впервые, когда услышал киртан, там не было такого большого собрания. Было 20 лет назад, там была горстка людей, начинающих. Что-то похожее на хиппи, знаете, новое совершенно. Связано с Индией, с Востоком, с древностью и с современным западным стилем свободной жизни. Они тоже пели Харе Кришна. И первое мое ощущение было таково, что меня поставили под горячий душ. Я едва выдержал минут 20 этого пения. Очень трудно. Я просто под градом такой. Не знаю, что сейчас скажут новые люди, какие-то ощущения, но какие-то ощущения есть. То есть эта медитация обладает определенной силой. То, что мы услышим на духовной платформе, всегда останется с нами. Эта Харе Кришна мантра называется еще мантра. Мантра имеет другое значение — биджа. Ман — это ум, тра — это очищение. Это то, что делает вибрация звука священная. Очищает ум. Это хорошо. Ум, сердце нам нужно очистить. И мы знаем от чего, от многих вещей. Но также биджа можно называть. Биджа — семя. Нетрудно понять, что такое семя. Если мы посадим его в землю, польем водой, и вырастет что-то, нечто. Из одного семени может произойти что-то очень необычное. Оно имеет свойство расти, распространять себя. Ну вот мантра — это также биджа, если мы услышали ее из верного источника. То есть семя не должно быть повреждено. И если мы посадим на хорошую почву ее и польем, оно даст ростки, независимо от нашего понимания. Это устройство уже готовое. Но нужно соблюсти некоторые условия. И это говорится, что вообще живых существ можно делить на три категории. Почему сейчас поймете? Удачники есть, более удачливые есть, очень удачливые или неудачливые живые существа. Три направления существует. Каждый из нас также может находиться в одном из трех состояний сейчас. Есть сравнение души как искры. То есть она имеет энергию жизни, сознания. Вот эта искра. И искру можно опустить в воду. Что произойдет? Пшик. Утрачивает качество. И есть люди, которые утрачивают свои качества, деградируют. Вот погружаются в воду. Вода – это невежество. Теряют знания, опыт, мудрость теряют. То есть, согласно их поступкам, они деградируют. Теряют изначальное духовное сознание. То есть, они угасают какую-то жизнь. Прямо на глазах. Вот вроде был человек, а превратился практически в животное. Мы наблюдаем. Такое бывает. Вот такой пример. Искра погружена в воду. Неестественную стихию, она теряет свои свойства. Есть другие люди, которые не погружаются вот в эту стихию. Ужасную стихию невежества. Но находятся на каком-то сухом месте. Безопасном для меня. На камне, скажем, на сухой почве. Такой пример. В этом случае искра поддерживает энергию огня в себе, внутри, не дальше, не распространяется. Но иногда она тоже кажется угасшей, а при порыве ветра как бы снова проявляет себя. То есть иногда он чувствует себя удовлетворенным, иногда нет, этот человек. Нестабилен. Он склонен иногда поговорить на духовные темы, о душе, о Боге, но иногда это ему абсолютно неинтересно. Он разочарован, обижен на все, и в конце концов лучше Бог мне тоже не помогает. Как вот в мире люди, цивилизация, она обычно относится к этому моменту. Она либо верит в Бога, либо отвергает Бога. Атеисты и теисты, вот они меняются ролями очень часто. Наше с вами государство было самое атеистическое в мире, сейчас становится одной из самых религиозных. А потом снова будет атеистическим, потом снова религиозным, снова атеистическим. Ну вот это происходит. Как ветер подует, оно разгорается. Ветра нет, оно снова утихает. От обстоятельств зависит. Вот такое состояние есть сознание. И есть состояние сознания, искры, который попадает на сухую солому. Ну, представляете, что происходит. Ну, и может быть большой пожар. То есть сильное распространение. Вот, источник получается огня, и он находит поддержку. Потому что хорошая среда. Поэтому, например, если мы находимся в окружении материалистичных людей, это как вода для нас будет. Мы утрачиваем свои духовные свойства и веру. Если нас будут угрожать люди цивилизованные, нейтральные, образованные, ищущие, мы будем иногда вспоминать, иногда забывать. Но если мы с вами попадем в общество настоящих, преданных Богу людей, чистых, вы увидите, что будет происходить в нашей душе и вокруг. Это так же, как в огонь подложить еще дров или вылить немножко горючего вещества. Наша жизнь как взрыв просто будет. Это благоприятная среда для человека. Собственно, что мы пытаемся делать? Создать такую благоприятную среду. Поэтому мы собираемся, чтобы вот эта атмосфера была, чтобы мы это все рассматривали в духе преданности среди святых людей, практикующихся святой образ жизни. И происходит удивительный эффект. Даже если раз в неделю приходим такие программы хорошие, будете ждать поддержку на все эти дни. Если на хороший фестиваль приходите, это побольше. В течение года можете чувствовать поддержку. Заряд энергии духовной. В форме веры, это силы, уверенности, деятельности, то есть найдете себе применение в этом направлении. Много пользы можно принести таким образом. Но если мы все время общаемся с людьми непреданными, имеющими дурные привычки, имеющие материально извращенные вкусы, ну, понятно, это будет влиять на нас, как вода на искру. Мы угасаем просто. Потом видите людей немного угасающих, людей иногда угасающих, иногда радующих, и людей, на самом деле, святых. Всегда поддерживающих себе вот этот энтузиазм деятельности духовной. Это великие люди считаются. Маха-атма. Маха-атма. Атма – это дух, душа. Маха – великая значит душа. Великая душа значит, что он связан с великим источником огня. Это простой пример. Та же искра при приближении к огню вспыхивает. При удалении от огня затухает. Маха-атма – тот, кто общается с огнем, с родственной стихией. Дур-атма – тот, кто общается с неестественной стихией. Это санскрит, дуратма. Видите, как похож русский санскрит? Махатма, дуратма. И здесь Бхагавад-гите, эта книга начинается с того, что объясняется различие между материей и духом. И что важно знать для человека. Мне нужно убеждение, что я есть душа. Потому что я буду забывать об этом. Ведь я живу в материальном окружении, физическом. У меня есть тело. Пол, национальность, разум. Вот эти все атрибуты материальные. При этом у меня еще есть тонкий ум, психика, который чувствует эмоции, оценивает, желает, меняются желания. Внутри глубокий большой мир, сложный мир. Если изучить ум, мы увидим с вами, что он полностью связан с телом. Что человек думает, нужно изучить также его и тело физическое. Его болезни, может быть, его опыт жизни также нужно знать. Психолог не знает, все отразится в уме, там. Почему он такой недоверчивый? А у него действие вот было, оказывается, нечто. Причина была физическая. Но это отразилось в уме. То есть связано психическое и материальное тело. Но также есть отличие. Оказывается, что тонкое тело человека может существовать и без физической оболочки. Йоги делают это. Они достигают умерщвления искусственной плоти, замирает тело при определенной практике, пранаямы, асаны, пранаямы, замирает тело, вся жизнь, и они осознают себя вне физического тела. Тогда кто он там, мужчина или женщина? Интересно, как он себя осознает? Это только йоги знают, это загадка. Интересно. Пока тело действует, эти желания, физиология и все остальное, то мы убеждены, мужчина, женщина. А если остановить все это? То уже, видите, точка зрения меняется у живого существа. Я уже не мужчина, не женщина. Что говорят про умерших? У мужчины или женщина? Если он умер уже. Друг, враг уже не имеет значения. Все эти определения куда-то уходят. Итак, йоги могут понять немножко выше эту концепцию, над телом, погружаясь на платформу ума, психики. Вот, отрывают ее. Затем они уменьшают также и ум. Как? Останавливают его. Оп. Ситха. Мистическая сила. Остановить его. Схватить его. Задержать. Теперь я даже думать не могу, видите? Я существую. Тела у меня нет. Ум не думает. Могу думать только о чем-то одном. Только один объект остается. В йоге рекомендуется объект сверхдуша в сердце. Бог в сердце. Вот на этот объект нужно медитировать. Вот при помощи медитации становится ум. И тогда я начинаю понимать, что я имею божественное происхождение. Это считается венец йоги, самадхи. Я есть душа, божественная частичка. Но отличие в том, что Бог безграничен, а я маленький. Маленькая частичка. Как, недавно беседовали с одним священником. В Беларуси. Приходил в гости, и мы обсуждали философию. Он поинтересовался этим моментом души. Что ж такое душа? В процессе разговора мы выяснили, что он понимал душу как изначально греховную, имеющую недостатки. Значит, наша естественная позиция по отношению к Богу — признать свой грех и постоянно каяться в своем несовершенстве. И так мы чувствуем связь с Богом, когда я чувствую, что я грешный, падший по своей природе. Такая есть психология, верно? Отношения с Богом и души. Но опираясь на Веды, мы упомянули, что в Ведах упоминается, что душа изначально чиста. Так же, как Бог. Качественно, одно и то же. Он был этим шокирован. На самом деле был удивлен человек. Он даже об этом не подозревал. Что душа изначально, качественно, не отлична от Бога. Бог и душа качественно одно и то же. Ну как, капля океана, не океана. Тот же самый вкус. В чем различие? Различие количественное. Но причем это настолько гигантское различие, что сравнить трудно эти две стихии. Что происходит в океане, что происходит в капле, это огромная разница. Несоизмеримая. Если мы уже имеем дело с большим количеством чего-то, это уже становится непостижимым явлением. Та же вода, стакан воды или океан воды. Изучите-ка стакан воды, это легко. А изучите океан. Там столько появляется дополнительных условий, физических законов, давления и все остальное. Если человек погружается на 100 метров под воду, ему нужно всплывать оттуда полмесяца, чтобы выжить. Или какая наука необычная. Там какие сложные законы, еще глубже и так далее. И такие стихии, и там еще жизнь везде на этих уровнях. Это все изучить практически невозможно в течение жизни человека даже. А если океан сделать бесконечным, все, он уже не познаваем практически. Та же самая вода, смотрите. Тот же самый элемент. Но уже в количественном отношении, если он бесконечен, он непознаваем. Так же Бог говорит, непознаваем. А с чего мы должны начинать? Познай самого себя. Ты маленькая частичка, это возможно. Ты должен познать сам самого себя. Сначала нужно понять, что есть частичка Бога. А затем должен понять, как я стал греховным живым существом. Изначально не такой. В контакте с материей, говорится Бога. Именно в контакте с материальными качествами, с материальной энергией, я приобретаю все негативные, отрицательные свойства. Что у нас есть плохого? Все от материи. Все, что у нас хорошее, от Духа. Дух безупречен, чист. Материя имеет недостатки. Материя описывается в Ведах как энергия невежества. Вот мы чего-то не знаем, чего-то не понимаем. Даже не знаю, почему люди так ко мне относятся. Много бывает проблем. Это есть энергия невежества. И именно поэтому я ошибаюсь и страдаю в этом мире. То есть причина страдания, говорится, именно невежество, отсутствие знания. Поэтому единственный способ избавиться от страданий – получить знания. Но какие же знания? Сейчас мы столько знаем. Современная наука, боже мой, компьютеры, космические корабли, спутники, сотовые телефоны – это как игрушки стали просто. Не хватает единственного знания, но ключевого момента – знания о самом себе. Кто же я с этим сотовым телефоном? У меня есть так много всего. Я могу узнать то, другое, третье науки, как пользоваться этой техникой, управлять корпорациями, создавать формации, политика, экономика, такие масштабы. Но я не знаю при этом, кто я. Мне говорится, такой человек – полный глупец. Мудха. Мудха буквально осел. Представьте, он может быть развитым человеком, цивилизованным, образованным, а ему говорит мудха. Только по одной причине. Ты сам себя-то не знаешь. Значит, ты сумасшедший. Правильно? Сумасшедшие такие люди. Есть сумасшедший, который говорит, я Наполеон. Или Эйнштейн. Это человек, который не знает самого себя, забыл самого себя. Ты сумасшедший. Для себя это следует тем, чем он не является. Итак, любого спросите, кто же он не скажет ничего о душе. Он скажет, все о теле. Это сумасшествие. С точки зрения самосознания это выглядит так. С точки зрения материального существования мы говорим, нет. Это полное знание во мне. Я есть это тело. Я русский. У меня возраст, пол, все, все атрибуты при мне. Такие вот вкусы, такой характер. Да. Но это временное определение, говорят веды. Ты не можешь опираться на это вечно, на такую позицию. Ты вечная душа. Как же ты стал временным телом? Мы уже столько с вами умирали в прошлых жизнях и столько рождались на всех кладбищах мира. Есть наши таблички, памятники. Не только на этой планете. Мы уже везде свои следы оставили. Везде памятники стоят. И вот очередная жизнь, мы говорим, я русский. Наконец. Мое окончательное мнение решил так. Я русский, я живу в Перми. Это временное определение тоже. Ведь мы же живем в вечности с вами. Но во всяком случае, мы говорим сейчас физическую точку зрения. Вот такой полет мысли подтверждается Писанием. Мы не пытаемся что-то выдумать, это запрещено. Ну, в нашем случае. Вам не запрещено, если кто-то хочет выдумать, выдумывайте. Но нам запрещено выдумывать. Нам рекомендовано повторять точно то, что мы вот тут услышали и в системе преемственности, парампора, ученической преемственности. Нельзя искажать знания, передавая его. Мыслить можно как угодно, но передавать нужно в точности с тем, как мы услышали, прочитали от того, кто знает. Нужно хранить традицию. Итак, сохраняя традицию, мы должны утвердить, что я не русский. Я не американец. Я не индуист. Не думайте, что индуист, если я делал такую одежду. Я есть душа. А потом разобраться, как себя вести как душа. Как русский, все понятно. Меня научили уже с детства. Кто такой русский? Кто умеет пить водку? Водка же русская. Это национальность. И тоже пить национальность. Видите, мы братья. Какой русский? Какой же русский не любит? Водку. Русская же водка. А в Америке виски. Нужно понимать. Разбавленная водка. Та же самая субстанция. Вот такие есть небольшие нюансы культуры. Они разные, они отличаются. То, что хорошо в одной культуре, плохо в другой культуре. Если в России вы приходите в гости кому-то на Новый год, вам не наливают водку. Ну, вы как оскорбление принимаете. Да и оскорбление. Я больше к вам не приду никогда. На Новый год не налить. Это великая парадха, великое оскорбление. Но если вы в Индии придете в гости на Новый год, и вам нальют водку, то по законам той культуры вас оскорбили. Потому что водку пьет только падший человек, вы понимаете. Видите, какая разница? То, что пища для одного и одна для другого. Поэтому что такое хорошо и что такое плохо, это очень сложный момент для человека обусловленного. Поедете на восток, увидите одну культуру, на запад другую культуру, а в России увидите все. И восток, и запад, и север, и юг. Тут все совмещается. Это такой перекресток интересный, планетный. Но тут все в духе подражания происходит. Тут нет настоящих индусов. Тут они поддельные. Тут нет настоящих американцев. Они тоже все поддельные. Да и русских уже тоже нет настоящих. Они же должны ходить в кокошниках тогда. В сарафанах. Рубашка, сковородка должна быть. Кафтан. Это русское все точно. Верно, кушак. Сапоги должны быть. Усы, наверное. Или фуражка что-то. Но это уже западное, французское влияние. Вообще непонятно, что такое русский. Тут есть, как раз совмещается и западное, и восточное всегда в России. Это перекресток. Поэтому Россия, строго говоря, это не национальность. Это место для поиска духовного. Поймите, где мы живем с вами. Тут мы с вами не устроим никакую культуру. Не удержимся ни на индусской культуре, ни на американской, ни на какой другой культуре. Все будет меняться прямо на глазах. А сейчас вы видите полный винегрет. Перед нами и старые православные, и новые русские, и казаки. И американцы здесь ходят. И индусы можно увидеть. Это Россия, видите. Это место поиска. По-другому эта национальность не определяется. У нас нет нации с вами. Мы русские. Мы ищущие люди. Вот в чем наше предназначение. Потому что национальность не удовлетворила русской культуры. Значит, зачем мы принимали в американскую? Зачем бы смотрели бы на восток куда-то еще? Мы в поиске находимся. Нас не просто интересует какой-то временный успех. Нам нужна основа общественная. Мы хотим все вместе быть. Все вместе быть счастливы. У нас такая идея. Отсюда эта идея коммунизма и все остальное. Вот такие большие программы, широкого масштаба, которые люди пытаются воплотить здесь. Найти же общечеловеческий какой-то принцип. Это задача мыслящих людей. Собственно говоря, сейчас в мире не хватает только одного класса человека. Все классы есть. Одного класса не хватает. Людей, живущих по принципу ахимсы, нет. Это особый класс. Не путайте это с религией, пожалуйста. Ахимса означает не убивай, верно? Ахимса означает также не причиняй никому зла, вреда, насилия, беспокойства, боли. Веда говорится, единственный способ жить по принципу ахимса в этом мире это распространять знания. Все остальное ахимса. Если вы распространяете невежество, причиняете зло кому-то. Страдание. Потому что невежество распространяется. Единственный способ жить по принципу ахимса – распространять знания. Этот принцип выглядит так, что вы не вмешиваетесь ни в политику, ни в экономику, не пытаетесь выделиться в этом мире ради славы. То есть три вещи вас не должны интересовать. Иначе будете совершать насилие. Политика, богатство, власть, богатство и слава вас не должны интересовать. Это есть определенный класс людей, кто должен быть по этим принципам. Небольшой. Примерно 2-3% населения планеты достаточно, чтобы были такими, чтобы мир изменился и был в равновесии. 2-3%. Трудно сказать, что все вот примут сразу этот принцип и утвердятся. Это сложно. Потому что вы должны иметь полный нейтралитет ко всем. Принимать общие человеческие принципы. Вы не за русских, не за американцев, не за кого. Вы за человека, в принципе. За душу выступаете. Вы не мешаетесь никуда. И тогда вас не понимают, как, например, начинали распространять сознание Кришны в России, или это было в Индии, когда приезжали, уже Прабхупада приезжал в Индию после Америки. Власти всегда считали, что это агенты ЦРУ. Потому что непонятно, за кого они. Они же вроде русские, одевают-то одежды не русские, и культуру-то не русскую распространяют. Но она уже не индийская, эта культура, Индия давно уже ушла от этого. Она не американская, она никакая, не такая, не такая, и нет нигде никакого. Никакого источника здесь не можно найти, кроме как сознания. Человек, связанный с Богом, становится таким. Не связанный больше никакими корнями с материальной природой. Это люди, живущие по принципу ахимса, общечеловеческие духовные ценности, несущие в себе. Сократ был примерно таким человеком. Что с ним сделали знать? Отравил его, приговорил к смертной казни. Потому что он просто говорил правду всем. Он был в мире политики, это была его ошибка. Такие люди не должны жить в мире политики. Махатма Ганди тоже совершил такую же ошибку. Он жил в мире политики, но был человеком ахимсы. И его тоже застрелили. Их не понимают в мире политики, их не понимают в мире славы, в мире денег, их тоже не понимают. Они должны уйти вообще из этого, из этой сферы деятельности. Знаете, где жили браманы, такие люди, в те прошлые ведические времена? В лесу. Некоторые жили при дворе, как советники, но это другой уровень уже. Но настоящие браманы, вот эти люди, ахимсы, жили в лесах. Они не входили как часть вот такого общества материального цивилизованного. Они приходили туда как советники, дающие наставления и направления царям. Все. Пользуются особыми правами и полномочиями для этого. Какие же полномочия были у них? Духовная сила. Они могли проклясть или благословить. Если такой человек проклинал царя, все царство страдало. Если благословлял, царство процветало. Все. Их немного, они очень могущественные. И в чем же это могущество? Жить по принципу Ахимсы, не причиняя никому зла, никому никакой боли. Вот давайте научимся так жить. И увидите, что мы станем сильнее с вами. В словах, в действиях и поступках, в мыслях. Даже мысль может менять многое в жизни. Если она чиста, если она сильна. И чистота означает, что мы не склонны ни к какому насилию и эксплуатации друг друга. Как мужчина и женщина смотрят друг на друга? Они хотят эксплуатировать. Называется любовью у некоторых. Я тебя люблю. Иди-ка сюда. Теперь я тебя никуда не отпущу. Будешь исполнять мои желания. Любовь у нас. Все. Это эксплуатация на самом деле. Это форма эксплуатации существует. Поэтому принцип Ахимсы ведь он очень глубокий. И это самый высокий принцип религии. Он описывается в Библии как «не убий». Будда сказал Ахимса. Все это суть то же самое. Бхагавад-гите Кришна говорит об этом, что душу невозможно убить. Забудь об этом. Ты не можешь убить душу, душа неуничтожима. Если ты причиняешь боль телу, ты причиняешь беспокойство душе, которая вечна. И она беспокоится, потому что это связь с бестью. Она думает, что ей больно, она думает, что она умирает. Это приносит серьезное беспокойство, она же вечна. Где вечное живое существо, оно не хочет исчезать. А ты стреляешь и говоришь, я тебя сейчас убью, ты сейчас прекратишь свое существование. Ты сильный, сильный беспокойство причиняешь такому человеку. Поэтому запрещено. Это противоестественно. Обойдите с микрофона весь мир и спросите, кого убить. Кто хочет? Убить, убить. Ну, хочет что-нибудь навредить, может быть, можно кому-то. Отрезать что-нибудь. Что-то лишнее есть у вас отрезать. Одно ухо можно отрезать? Два же уха. Давайте одно ухо отрежем. Все скажут, нет, 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 не надо убивать. Видите? Каждый скажет то же самое. Не надо боль причинять. Значит, принцип общечеловеческий. Более того, примем каждому живому существу. Там веда говорится, не причиняй боли никому. Все живые существа имеют право на жизнь, на существование. Даже наши близкие родственники. Имеют полное право на существование. Потому что иногда с родственниками как раз самые большие проблемы возникают. Родственники также могут убивать друг друга морально, словами, физически, причинять боли, жить вместе при этом. Но они не могут жить по принципу Ахимса. Что же мешает? Что же так возбуждает наш ум? Гнев вызывает? Ненависть вызывает? Ответ есть. В этой книге все ответы есть. Ложное эго, аханкара. Что это такое? Я главный тут. Ты еще не понял этого? Сейчас поймешь. Сейчас поймешь. Или что-то скажу, или что-то сделаю, то ты поймешь. Аханкара, она хочет превосходить всех. Она не терпит. Унижение, вы такие узнаете. Смирение, проигрыши. Все думают, реванш. Я возьму свое, все равно. Я выиграю эту жизнь. Ложное обманывает нас. Это ложная жизнь. Ложное понимание жизни. Кто тут выживает в этом мире? Скажите, хоть одного покажите, кто выжил в этом мире. Все умирают. Все это видят. Мы сами точно такие же. И тем не менее, у умирающего человека, который постепенно умирает в этом мире, такие большие планы на вечное существование. Все устраивает, чтобы жить вечно в этом мире. Это и есть иллюзия, ложное понимание. Я должен знать, у меня есть небольшое количество времени. Я должен его использовать максимально, пользуясь для себя и для других. Вот мое предназначение. Поэтому Бхагавад-гите описывается, как исполнять свой долг. Действовать из чувства долга. Не чувство привязанности, не чувство ложных каких-то концепций, притязаний, господство в этом мире наслаждений. Приходит новое поколение с такими желаниями, старики знают, но это добром не кончится, мы уже прошли этот путь. Потом они стареют, тоже приобретают такой же опыт, но приходят молодые, они говорят, о, эти тоже пришли глупостями заниматься. И так меняется поколение за поколением, картина одна и та же. Все хотят покорить этот мир. Все хотят славы, денег, власти, богатства. Все пришли за этим сюда. И все, в конце концов, умирают. Накопил богатство? Молодец. Умирай теперь. Рождайся снова. Снова иди на работу. Давай учись. Иди работай. Снова накопил богатство. Накопил? Умирай. Умер. Рождайся снова. Снова работай, снова накапливай. Знания, образование, богатство, власть получил. Молодец. Умирай. Умер. Родился. Давай заново начнем. Ну как интересно. Вот она на следующей картине. Ее нас уже только не хоронили, представьте себе. Как я сказал, на всех кладбищах мира. И мы продолжаем дальше, дальше, дальше. Почему? Потому что есть невежество. Я не знаю об этом. Я не помню. И в этой жизни не могу все правильно оценить, потому что есть иллюзия. Мне кажется, что я буду жить постоянно. Я никогда не готов встретить смерть собственную. Но мистики говорят, что смерть находится всегда рядом с нами, у каждого. Вот здесь, за спиной, вот тут чуть-чуть, с левой стороны. Так вот руку протяните, вот она где-то здесь. Не смотрите туда, так хорошо. А тут руку видите. Но она всегда рядышком здесь. Это наша смерть, у каждого есть смерть. Свой срок жизни, он когда-то кончится, пройдет. Вопрос времени. Итак, это временное существование, оно беспокоит нас, поэтому нам нужна иллюзия забвения. Разве мне легко будет жить с мыслями, что я смертный? Мне нужно забыть об этом. Как? При помощи различных форм. Это красивая внешность. Это какие-то богатства, образования, связи с этим миром. То, что дает мне какую-то силу, устойчивость в этом мире, я забываю о своем временном существовании. Кроме того, существует интоксикация, которую можно принять и забыться вообще. Творчество, развлечения, культура, искусство, технологии, компьютерные игры. То есть все практически люди они создают для того, чтобы забыть о настоящей реальности. Вот нынешняя цивилизация. Потом мы говорим, искра попадает в условия воды. Пшшк. Память теряет. А я душа вечная, на самом деле. Но в этих обстоятельствах забвения, где люди боятся временного существования, их задают много отвлекающих моментов, факторов. Но реальность другая. И она не пугающая, потому что на самом деле смерти нет. Это другая же реальность. Смерть существует только для тела. Для души не существует ни рождения, ни смерти. И этим занесался еще вторым вопросом. Как же это понять, он сказал? Душа вечна. И в то же время она создана. Она не рождается, не умирает, значит. Но если она создается, она же производная, она создана. Сначала был Бог, потом была душа. Бог создал душу. Как же это понять? И мы приводили примеры. Физические примеры, чтобы объяснить этот интересный момент. Душа вечна на самом деле. Но также говорится, что она зависима от Бога, как от источника. А, источник означает, что в какой-то момент и появился. Я так понимаю источник. Источник и энергия, значит, вот есть источник, в какой-то момент из него появляется нечто. Значит, есть начало рождения. А он говорит, нет, вечная, тем не менее, душа. Тогда почему он Бог, а я душа? Почему не я Бог, он душа? Почему не вместе Боги? Мы же все одинаковы, мы вечные получаемся. Нет, есть различия. И один пример помогает это понять. Как же душа отличается от Бога, тем не менее, вечная душа? Она зависима от него. Есть история на эту тему. Известная история о Бирбале Акбаре. Акбар великий шах. Акбар великий, значит. Он император. У него много подчиненных царей есть. У него империя. И у него лучший советник. Очень могущественный интеллект у этого Бирбала. Поражаются окружающие люди решением и мудростью Бирбала. И соседский царь один, он тоже слышал о мудрости Бирбала чудеса. Поэтому шлет ему послание. Акбар великий, мои тебе поклоны, почтения. У меня к тебе просьба, но дружеская, мы с тобой друзья. Пожалуйста, исполни ее. Я хочу сам убедиться и увидеть, какова же мудрость Бирбала. Пожалуйста, пришли его с письмом ко мне. И скажи, чтобы он пакет этот вручил лично мне. Хорошо? А я проверю его интеллект разума. Мне нужно лично убедиться в этом. Акбар гордился Бирбалом. Не прочь был продемонстрировать. Задание было заключалось в том, что пакет, который передал Акбар Бирбалу, нужно лично вручить в руки этому царю. И царь подготовил интересную встречу. Тронный зал организовал, где обычно сидит царь. И 7 тронов поставил на месте. Одинаковых, царских. 7 тронов на одной высоте, на одном уровне. Взял 6 человек, кроме себя, он сам царь, император, сам царь этого места. И еще 7 человек он взял двойников, которых загримировали, сделали все атрибуты необходимые, прическу, усы, бороду. скипетр и все остальное, и создал иллюзию семерых царей. Вот не отличных друг от друга. Интересно, как он передаст пакет в руки царю? Очень сложное задание, потому что Бирбал в глаза не видел этого царя никогда. И он нужно было за секунду определить настоящего царя и передать пакет. Сложная задача. И вот объявили Бирбал, при дворе уже, готов войти. Так, все по местам. Все слуги сели. Осанка, все было необходимо, все было устроено. Все, семь царей присутствовали. Со всеми атрибутами. Приглашайте, пусть заходит. Заходит Бирбал. Бросает взгляд, кланяется, подходит сразу к царю, передает пакет. Вам лично в руки пакет. Но другие даже не смотрят. Бедный царь чуть не упал с трона. Ну это же вообще. Он даже секунды не думал. Он просто с легкостью решил эту задачу. Он просто посрамил мой интеллект, мой разум. Я сложнейшие вещи тут придумал, столько готовился целый месяц. Он и секунды даже не думал, без всякого напряжения. Каким образом? Он постеснялся присутствия, всех спрашивает вообще. Он сказал, спасибо за пакет, да, там мы поговорим отдельно. А, все свободные. Ну, срам такой. Бирбал, мы сейчас одни, скажи. Я понимаю, что что-то невероятное. У тебя какой-то великий интеллект. Ну, скажи, как же ты мог решить такую серьезную проблему? Такую задачку. Ты узнал меня. Я тебя первый раз вижу, и ты меня. Тут было семь двойников и все остальное. Бирбал сказал, все очень просто. Когда я вошел в тронный зал, все шестеро покосили взглядом на тебя в ту сторону. Они все показали тебя задуманную миссию. Она уловил, сделал поклон, подошел к тебе и передал пакет. Все они от тебя зависимы, вот в чем дело. Они одинаковые, но они-то от тебя зависимы. Так вот, и душа зависима от Бога. Поэтому, говорится, Бог – источник всего. В вечности проявляется все по-другому. Видите? Не как начало, а как зависимость. Мы все с вами зависим от Кришны. Пожалуйста, не возмущайтесь, только новые люди. Мы знаем, что вы не готовы к этому. Но вы все кришнаиты. Я сейчас объясню, что имею в виду. Я же философ. Я сейчас обману кого угодно. А вы уж там сами решаете, кем быть. Можно это по-другому назвать, конечно же, я не против. Это лишь название. Но что означает Кришна? Поймите правильно. Все привлекающая личность, кого вы ищете в этом мире? Разве не Кришна? Мужчины, женщины. Это ко всем относится. Это просто называется Кришна на санскрите. Можете назвать это по-другому. Но вы ищете одного и того же. Вы ищете счастье с какой-то личностью. И она должна быть очень привлекательная. А что же делать ее привлекательной, говорится в Ведах? Шесть достояний. Мы все зависим от них. Смотрите. Богатство. Первый атрибут. Что делает человека привлекательным. Красота. Второе. Третье. Сила. Знание. Слава. И отречение. Шесть атрибутов делают человека неотразимым, привлекательным. Но, женщины, признавайтесь, хотите Кришну? Самого красивого, самого богатого. Ну, потому что нашли свою Кришну уже, верно? Чуть-чуть богатого, чуть-чуть красивого, чуть-чуть умного, чуть-чуть. Все по чуть-чуть. Но он безгранично красив. Вот когда вы его увидите, вы поймете, о чем мы говорим. Потому что можем привлекаться только такими вещами. Другие вещи нас не привлекают. Кого привлекает нищета? Кого привлекает уродство? Ну, если честно говорить, без шуток. Конечно же, нет. Мы боимся этих вещей. Боимся, что мы станем уродцами или нищими, потеряем знания, станем какими-то недоумками. Как? Рассмотрите противоположность. Вот вы поймете, почему люди страдают. Потому что нет Кришны. Кришна – обладатель этих энергий, описывается. Вот в чем весь секрет. И мы тоже обладаем этими энергиями, но уже в другой степени. Насколько мы заслужим это в этом материальном мире по закону кармы. Вообще у нас с вами потребности гораздо больше, чем дает нам карма. Мы хотели быть, наверное, красивее, чем мы есть. Правда же все? Или все полностью довольны своей красотой? Самодовольны? Нет. Мы знаем, что у нас есть тоже какие-то недостатки. Кому-то может быть нос не нравится свой, или рост не нравится свой, или что-то еще не нравится, волосы или зубы. Если так уж рассмотреть, у нас есть недостатки. Это карма. А потенция и желание красоты у меня больше намного, чем я это имею. Гораздо больше внутри. Я не могу это проявить, потому что мне мешает физическая оболочка тела. Это все. Вот оно несовершенство. Я закован в какую-то оболочку. которые двигаются как подобно клетке, сдерживают мою свободу. Я бы хотел летать, например, без самолетов. Да и многие мечтали об этом или мечтают. Но тела нет, не поднимается воздух. Можно подпрыгнуть, снова упасть. Это все. Икар упал с колокольни. Не икар, а этот русский наш икар. Известная история, он разбился. Летать охота. Но все-таки люди осуществляют мечту, они летают на самолетах сейчас. И на дельтапланах они делают это, потому что это и есть желание в человеке. Быть свободным, не зависит от силы тяготения, например. Погружаться в глубину, не зависит от законов природы материальной. А тело подчинено полностью этим законам. Вот я и борюсь с этой природой. Я внутри свободное живое существо. Так Кришна – это тот, кто обладает такими знаниями, на которых не действуют никакие законы материальной природы. Наоборот, он является их источником. Источник независимый. Единственное независимое живое существо – это Кришна. Во всех трех мирах. Это то, что описывают Веды. Это называется Бог. Поэтому, по этой причине. Независим. Или сварат на санкхите. Независимый от чего? Только от себя самого. Остальные уже зависимы, не сварат. Значит, мы с вами зависимые Кришны, а он Кришна независимый. Маленький Кришна, а он большой Кришна. Но мы такие же, как он, качественно. Что это такое означает? Мы вечные, как он. Мы полны знания, как и он, и полны блаженства. Но только рядом с ним, как искра рядом с огнем, восстанавливает свои свойства. Итак, приближаясь к Богу, мы восстанавливаем свои изначальные качества. Удаляясь от Бога, мы их утрачиваем. Каков же путь прогресса? Отсюда становится ясно. Что мне нужен? Духовный путь. Нужно приближение к Богу. Нужно божественное покровительство. Человек без Бога – ничто, как говорится в Писаниях. Ноль. Может владеть большими знаниями, чем угодно, ситхами, но это временное существо. Он утрачивает все свои способности, рано или поздно. Чтобы начать заново свою жизнь в материальном мире. И так бесконечно. Поэтому жизнь наполняется смыслом, когда человек обретает платформу вечности под ногами. Тогда уже появляется смысл для дальнейшего развития. Во временном мире все обесценивается. Самые лучшие вещи, если они временные, теряют смысл. Согласимся получить временные деньги, временный дом, на какое-то короткое время, временное место в жизни, временную жену, временных детей, а ведь так оно и есть, они все временные. Но нам кажется, что мы живем в вечности, потому что мы вечные живые существа. Итак, эта наука, ее называют сознанием Кришны сейчас, сознанием Васудевы, сознанием Бога, самосознанием, но это наука сознание своего изначального вечного положения. Называйте как хотите. Но имя Бога очень важно. Кришна или Кришинь в русских ведах, или Христос, корень тот же самый. Кришта, Криста, Христос. У него 49 значений. У имени Кришны тоже 49 значений. Одно из значений слова Кришна – помазанник, как же Христос. Но главный корень – акаршати, привлекать. Главное значение – привлекать, все привлекающие. Если кто-то видел Кришну, то вряд ли он захочет что-то видеть еще без него. Такой образ Кришны. Если кто-то услышал имя Кришны глубоко, произойдет то же самое. Поэтому мы воспеваем, чтобы услышать имя Кришны. Это процесс. Потому что, как мы сказали, наши уши еще несовершенные, глаза несовершенные. Это покрытие, это органы чувств, это еще не чувства, это органы чувств. За ними есть чувства настоящие. Когда живое существо умирает, органы чувств просто распадаются на части. Это просто было покрытие из слизи, крови, плоти, костей, вот и все. Это то же самое, как язык замотать изолентой, а потом попробовать сандвич сладкий. Какой-то вкус получен, смешанный с изолентой, не так. Очень притупленное состояние. Также наслаждение через материальное тело крайне ограничено. Никогда не удовлетворяет душу. Сколько бы мы ни ели, сколько бы мы ни создали чувств, сколько бы мы здесь не общались, не искали, мы все не удовлетворены, потому что наши органы чувств покрыты, не работают в полную силу. Кришна – источник всего, как абсолютно истинный источник всего. Источник ума – это он, интеллект – он, источник энергии материальных – он, источник духовной энергии – тоже он. Значит, наши чувства – это продолжение его чувств. Если Кришна недоволен мной, я никогда не смогу почувствовать счастье. Прабхупада дает пример, если отец недоволен ребенком каким-то, ребенок не может быть счастлив в семье. Потому что чувство ребенка связано с чувствами отца. Также близкие люди, муж и жена. Если кто-то из них имеет плохое настроение, другой тоже страдает. Это же как мать и дитя. Дитя болеет, мать тоже страдает. Их чувства связаны. И мы говорим, сознание Кришны. Почему? Потому что мы с ним связаны. Когда обретаем это сознание, эту связь, возобновляем его, восстанавливаем, вот тогда мы становимся счастливыми. Как? Удовлетворяя его чувства, служа ему, честно становимся счастливым. То, что говорят веды. Источник — это как желудок творения. Положив в него необходимое количество пищи, счастливы все частички тела. Это Бог. Это его природа — наслаждаться. И от его наслаждения зависит все миры, все живые существа. Поэтому чем больше мы служим Богу, тем более мы счастливы. Служим друг другу, служение Богу, счастье приходит через служение. Если же мы начинаем бороться и конкурировать, страдания увеличиваются. Это же очевидно. Значит, через служение Богу мы обретаем все необходимые благие вещи для человека, для цивилизации, для общества, для семьи, для нашего окружения. Принцип слуги решает все проблемы. Веда говорит, что любое живое существо изначально слуга Бога. Вот это наша платформа. Если действовать на этой платформе, достигаем совершенства. Это называется бхакти-йога. Йога любовного, бескорыстного, чистого служения Богу. Этой энергии подчиняются все остальные уже. Хари Кришна, большое спасибо. Какие будут вопросы, пожалуйста? Да, конечно.
Будьте добры, вот скажите, как бы философски можно было расценить под такое мнение? Мы появляемся здесь в материальном мире, в материальном теле и стремимся к красоте, богатству. Да? Иногда его приобретаем. Но мы привлекаемся к Кришне тоже за его качество. Потому что он самый богатый, самый красивый. В чем вот здесь вот как нас вести философски? Если позволите еще один вопрос. Почему мы все-таки, являясь душой и даже сознавая это, так стремимся быть душой в конкретном материальном теле? Вот в этом теле, ни в каком другом, и не потом. Для этого мы лечимся, для этого мы стараемся долго жить.
Хороший вопрос. Хорошо. Первый вопрос. Значит, если мы стремимся здесь, к красоте, к богатству, и в Кришне есть то же самое, в чем же разница тогда? Почему в этом противоречие? Так, в этом вопрос. Противоречие есть одно. Это легко понять. Сейчас вы сразу все поймете. Просто пример. Например, есть личность, обладающая богатством. И есть человек, который любит эту личность. Эта любовь объединяет их. И богатство также становится их атрибутом общим, верно же? Например, если кто-то богат, то он женится на ком-то. То эта женщина тоже становится богатой автоматически, потому что она связана с этой личностью. Но также мы любим Кришну. Если любим Кришну, автоматически мы обретаем его достояние. С другой стороны, вы говорите, а если мы просто обретем достояние без Кришны? В чем разница? Разница точно такая же, как если я вижу, что человек богат, и хочу жениться на человека именно ради богатства. Видите? Меня интересует твое богатство, личность сама не интересует. Вот это тоже оскорбление. И порождает несчастье взаимоотношения. Ну, представьте, мужчина смотрит на женщину и говорит, меня интересует твоя красота. Сама ты меня не интересуешь, как личность. Не хочу с ней следовать. Но красота интересует, я не прошу попользоваться красотой. Это ужасно, видите, вещь. А если сама личность привлекает его, и она еще и красива, это дополняет их отношения. То есть личность важнее. Таким образом, когда мы стремимся получить атрибуты Кришны без Кришны, мы совершаем как бы оскорбление в адрес Бога. И наша жизнь становится полна страданий. Потому что, говорится, если желудок не удовлетворен, мы тоже не удовлетворим. Бог такие отношения не принимает. Хотя имеем богатство и все остальное, жизнь как-то вот не клеится. И второй вопрос, почему мы хотим быть душой в этом теле? А таков наш долг поддерживать тело. Две цели жизни существуют, за которые мы ответственны. Первая цель жизни – это спрашивать в абсолютной истине. Вторая цель жизни – поддерживать здоровье. Почему? Простой пример. Машина и водитель. Где машина олицетворяет тело, а водитель – душу. Живое существо. Зачем поддерживать его машину, если он не машина? А как средство передвижения, чисто практически, чтобы достичь цели. Итак, человеческая форма жизни – это хорошая машина, предназначена для самоосознания. Этим она отличается от других форм жизни. В человеческом теле можно понять такие концепции, как Бог, душа, то есть освоить, приобрести эти знания. Поэтому мы должны заботиться о нем как средство передвижения к цели, к духовному прогрессу. Это спасение для души человеческого тела. Возможность, шанс вырваться из ловушки неверности. Поэтому тело становится также очень ценным. Человеческое. Очень ценным. К нему нужно относиться бережно, ахимса, не обманывать, не прелюбодействовать, не красть. Вот такие заповеди даются. У животных нет таких никаких заповедей. У человека даются, чтобы освободить душу. Это становится вот таким миром. Миром благости. В котором человек может хорошо прогрессировать духовно.
Передавать, не искажая, священное писание как бы отражает подлинные духовные знания. Но опять же, эти священные писания, в частности, Бхагавад-гита, она написана на санскрите. И санскрит, он несет не только лингвистический смысл, но еще фонетику, то есть определенное звучание. Говорится, что этот Деванагари, он поется. И наш язык, он отражает логику определенную. Но опять же, логика — это и есть продукт ума. То есть мы передаем, говорим, опять же, о определенной логике, но определенных, так сказать, духовных вибраций достигает, опять же, подлинный язык, то есть санскрит. Но опять же, говорится, что санскрит — это не самый еще древний язык. Более древний язык — это и есть прокрит. То есть сырой, сама природа. То есть сама природа есть язык. Поэтому даже санскрит раньше не записывали, а передавали. То есть учитель, он передавал своему ученику. Потому что это имело не просто, я повторяю, логическое значение, о котором сейчас, в принципе, мы говорим, а еще и звуковое, духовное.
Да? Да, также звуковое, верно. Мы привели историю с Бирбалом Акбаром. Почему Кришна считается источником? Потому что все зависит от него. Не появилась, нет, навечно. Но она зависит от Кришны, поэтому Кришна считается источником. Хороший вопрос. Если непосредственно Кришна этого хочет, отказаться будет трудно. Если это карма, можем изменить. Например, Арджуна не хочет стрелять. Войну начинать. Причиняет какое-то насилие, верно? Даже родственникам там есть, на поле битвы. А Кришна говорит, нет, будешь стрелять, нужно стрелять. Я уже запланировал, война должна быть. По высшей воле он произойдет. В этом случае было неуместно отказываться от битвы, видите, потому что Кришна сам хочет. Это уже высшая воля участвует непосредственно. Но если высшая воля не участвует, нужно быть очень осторожным с этим. Я не могу сказать, что я по карме такой плохой, что вот я хочу убивать, поэтому я должен убивать. Бог этого хочет. Нет. Карма – это моя ложная природа, от которой должен стараться отказаться и изменить ее. Это называется карма-йога. Нужно возвыситься над этим уровнем зла, который мы можем делать по собственной инициативе. Если это божественная необходимость, да, тогда это неизбежно. Если это мой выбор, я отвечаю за это. Это уже не зло. Это уже не зло, потому что Кришна не причинит никакого зла.
Такой вопрос. Считаете ли вы своей Богу в отношении
Сейчас воплощений много. Если бы только бы какой-то конкретной личности бы касалось это. Но сейчас очень много воплощений в Индии, в России. На практически каждой программе в разных городах России, публичных, когда много людей, ко мне приходит почти с каждой программы Иисус Христос. Я серьезно говорю. Почти с каждой большой программы приходит человек и представляется, что он Иисус Христос. Я уже к этому привык. Слет был несколько лет назад в Канаде Иисуса Христов, и было более 200 собиралось, чтобы выяснить, кто из них истинный, настоящий. Ну и так, это вопрос не решен, как вы понимаете, до сих пор. Поэтому, собственно говоря, я знаю, еще аватар есть в Армении, Баларам явился, молодец, да. Потом в Узбекистане знают двух аватар, это Лакшми Нараяна, двое узбеков, муж и жена. Потом Сенапати Бхакта был на Дальнем Востоке один, это уполномоченный богами посредством Сенапати Бхакта, такой термин. В Индии их не счесть вообще. И на этом фоне, конечно, вы подумаете, где же истинный, как определять аватара, по каким критериям. Аватар должен определяться по миссии и потому, что это должно даваться в Писаниях. Время и миссия должны указываться. Когда он придет и зачем он придет. Если в Писаниях не указывается этот аватар, мы не можем принять за аватар. Это великий человек может быть, но это не аватар. Такие критерии мы из Писания принимаем. Просто если кто-то показывает какое-то чудо, не спешите принимать его как Бога. Христос показывал чудеса, но сейчас многие могут показывать чудеса подобные. И по воде ходят в Индии некоторые люди до сих пор. Но дело не в этом. Дело в том, могущество, истинное могущество аватара или человека, уполномоченного Богом, только одно. Насколько он может одухотворить человека? Вернуть ему изначальное духовное положение. Сделать его преданным Богом. Вот это особое могущество. Это очень самое трудное дело. Христос ради этого пошел на жертву своей жизнью. Чтобы в этом направлении дать развитие людям. Это великая миссия. Вырвать человека из материального окружения крайне сложно. Нужны полномочия от Бога. И аватар приходит, он это может делать, да, либо шактивеш аватар, полномоченный Бога, может это делать. Но если он привлекает людей просто мистическими чудесами, читает мысли, лечит людей, создает какие-то предметы, не спешите, это мистик просто. Это может быть просто мистик. Кстати, в Индии там много есть посильнее мистиков. Что касается Гималаев, там посильнее мистики есть гораздо. Это просто один из известных, которого называют. Популярных, так сказать, людей. Поэтому будьте осторожны. Выбор ваш определит всю вашу жизнь.
Он обладает 16 качествами, которые не должен обладать.
Каждый обладает качествами в какой-то степени. Аватар обладает безграничной степенью. Разница совершенно будет. Мы же похожи на Кришну тоже все. Если вы немножко пойдете путем отречения, вы тоже проявите такие качества. То же самое будет. При этом вы остаетесь дживой именно. Не Богом, а дживой. Бог проявляет эти качества в безграничной степени. Это совершенно особый момент. То есть нужно понять положение Бога, его как бы татву, суть, сущность. Вишну татву называется. Он безграничен. Нет границ. Проявление его форм, качеств, атрибутов, они всегда увеличиваются. Нельзя ограничивать его 16 качествами, какими-то еще качествами. Это как водопад, он увеличивается, он всегда, эти аватары, они не стоят на месте. Нет границы, эти границы всегда расширяются, он и так бесконечен сам себе. Все аватары Бога описаны в Писаниях, все до едины. И те, которые должны прийти, уже приходили сейчас на планету, также описано очень подробно с миссией. Многие уже приходили, выполнили эту миссию, другие еще подойдут. Главный аватар, который вот именно дал Юга Дхарму, 500 лет назад приходил в Бенгалии. Это читание Махапрабху. Дал процесс воспевания святого имени, утвердил именно любовь к Богу. Своим как бы присутствием просто это утвердил, как науку. Вашу философию не давал. Он дал эту бхаву, непосредственно настроение перенес. До сих пор это все распространяется по всему миру, как волны из Бенгалии. Это аватар, описанный в Шримад-Бхагаватам 5000 лет назад, что он придет как бхакта-аватара в форме преданного Бога придет. И будет распространять святое имя всем. Юга-дхарму даст. До этого был описаны все аватары Шанкарачарья. Это он проповедовал имперсонализм майя-ваду с определенной целью. Будда также аватар, описанный в ведах, с определенной целью приходил для материалистов. Господь Чайтанья приходил как воплощение любви для преданных именно. Поэтому это особо как бы уделяется аватарам, для нас очень важно. И также аватары, которые приходят наделенной энергией для того, чтобы установить порядок в этом мире. Притху Махарадж, допустим, в форме царя приходил. Это Шактивиш аватар. Это не Бог. Наделенный энергией Бога. Но он был так могущественным, что заставил Землю дать все необходимые блага людям. Саму природу. Это описывается тоже в Шримад Бхагаватам, в Пуранах. Прошлые далекие времена. Сейчас век Кали, люди теряют могущество. Единственный путь в Брахма-Пуране, в Кали Сантарану Панишат тоже говорится, что единственный путь век Кали — воспевание святых имен Бога. Таким путем человек может возвыситься над материей сейчас. Это дал Господь Читание, утвердил это 500 лет назад. И затем сказал, что это распространится по всему миру, то, что сейчас мы видим. Когда люди получат полное благо из этого процесса, тот нектар, который жаждут получить. Давайте не будем с вами прельщаться чем-то материальным, скажем, мистическим могуществом, золотом, чем-то еще. Если мы обратим свой взор на Бога и захотим обрести любовь к Нему, это будет лучше. Это будет лучше, потому что наши способности мистические и достояние, смешанные с ложным эго, принесут больше разрушений еще в этом мире. Сначала нужно очистить душу, затем можно получать атрибуты. Энергии необходимы для этого. Калки-аватар в Индии еще есть. Многие люди летают в Индию, русские, чтобы увидеть калки-аватара. Хотя калки-аватар придет только в конце Кали-юги, написано. Не сейчас, сейчас его нельзя ждать. Ганди тоже считали аватаром. Махатма Ганди. Был аватар во времена Бхактивинода Такура 200 лет назад примерно, который был сам Кришна объявил себя. Он был таким мистиком, знаете, это по описанию что-то было чудовищное. Он мысли людей читал вот так вот, мог внушить все что угодно. Мысленно руководил любым живым существом. Это называется Ишита Ситха. Стоит ему подумать, и люди делают. Знает имя, можете не представляться, сразу по имени вас называет. И что он делал? Он имитировал Кришну. Кришна танцует в гопе по ночам. Он там в одной деревне устроился и всех женщин собирал по ночам, танцевал с ними, там занимался чем хотел. Длинные волосы, мистик настоящий. Но в конце концов люди боялись его, потому что он просто мог бросить взгляд, и вы умрете. И он представлялся аватаром, сам Кришна. И Бхактивинода Такура, этому великому святому, сказали, что ну, люди боятся, но сомневаются в его авторитетности. И он сам пришел туда. Поскольку был великий святой, эти чары не работали против него. Но ему удалось арестовать даже этого человека, представьте, мистика, к которому даже боялись подойти люди. Страх выделяет энергию страха, защищенный. Он бросил его в тюрьму, в такую яму, и потом сказал солдатам, обрежьте ему все волосы, и вся его ситха кончится. Это мистик, это не Бог. Сказали, нет, мы не можем, мы боимся. Даже ты сейчас, смотри, осудил его, бросил в тюрьму, и у тебя сейчас температура, вся семья болеет, вот на грани смерти. Возможно, это Бог, ты совершил оскорбление, сейчас вы все умрете. Если ты святой так страдаешь, то что же с нами, выдастим мы срежем волосы с простыми людьми. Мы боимся твоей семьи. Мы не можем, прости нас просто, мы не можем подчиниться тебе. Он сам взял ножницы, бритву, Бхактивинода Такура, и срезал ему волосы, повторяя просто Харе Кришна, так срезал ему волосы. Искры летели из волос пронистика, вот так вот, молния. Такая шахта была. На следующий день он умер в этой тюрьме. И все. Видите? Это всегда было. Всегда было. Посмотрите историю внимательно. Там, где люди верят в Бога, верят в душу, всегда есть такие ложные пророки, которые себя утверждают каким-то образом, независимо от Писаний, от святых, признания святых. Даже когда приходит Господь Чайтанья или Кришна сам приходит, смотрите, что они делают, как аватары. Они принимают духовного учителя в парампаре, становятся учениками, не нарушая систему преемственности. Сейчас стало модно, я сам по себе Бог, видите, мне не нужен никакой гуру. Это уже явное отклонение. Нужно быть осторожным. И, в принципе, они неплохие люди, если бы себя не обделяли Богом. Ну, а что плохого быть мистиком, врачом, скажем, помогать людям? Единственная проблема, что сбивают людей с толку вот на этом вот в армии. А так, в принципе, это хорошие вещи, почему нет? Если я вылечил вам рак, скажем, я говорю, теперь поклоняйтесь мне как Богу. Вот в чем обман. Вот в чем обман. Все остальное хорошо. Можете общаться с ним, как с мистиком, и учиться у него. Это нормально. Но относительно Бога будьте осторожны. Это невозможно. Вот в этой чаре такой любовь получить. Вот же Вишну Татва. Это практически недостижимо. Но это можно наблюдать. В играх Господа Читания можно наблюдать любовь. Сегодня не скажу такую любовь. Одно солнце.
А как так может быть, что все вселенные освещаются всего одним
солнцем? Одним солнцем. Вся вселенная одним солнцем освещается. А вот, думаете, мало?
9 планет, которые вокруг него, в нашей вселенной, освещаются. Вот последние там холодные, там так мало, потому что они далеко. А другие вселенные, галактики, которые еще дальше, как они освещаются, если даже ближайшие планеты, и там холодно и темно?
В этом вопрос. Нет, там не холодно. Холода нет во Вселенной. Холод для нашего тела существует. Скажем, что такое 0 градусов для нас? Это когда вода замерзает. Наше тело на воде основано. Поэтому мы определяем, это уже холодно. Что наша структура уже разрушается от холода. А для тонкого тела это не холод. Вы были в тонком теле когда-нибудь? Очень приятен космический холод. Просто замечательно. Есть тело, которое приспособлено жить в огне, это просто экстаз в огонь войти. Хорошо. Но не в этом теле, понятно. И также солнце, оно излучает, кроме света и тепла, вот, которые для нас, для тела полезны, очень много других энергий. Огромное количество. Оно дает жизнь всей Вселенной, на самом деле.
А между галактиками и оболочками
Нет, галактики не имеют таких оболочек. Вселенная вся имеет такую оболочку. Вселенная на Солнце. А галактики это просто части Вселенной, срезы, где вращаются вот эти вот тела всевозможные, взаимодействуют. Солнце излучает много других энергий. Если мы увидим, глаза получим немножко другие, мы увидим, что тьмы вот этой нет, которую мы видим ночью. Вселенная, она золотистый свет имеет. Золотое сияние имеет. На другом измерении. И планеты, которые мы видим, как вот эти звезды, они могут быть самосветящимися, а некоторые отражают свет Солнца. Некоторые светятся немножко сами по себе, но это не Солнце. Не дают такую силу жизни. Как Луна, она отражает свет Солнца, скажем. Солнце отражает свою собственную энергию. Есть планеты, излучающие какие-то энергии тоже. Но Солнце одно, так говорится в ведах. Это трудно проверить, правда? Угу. Кажется, что это тоже Солнце. Есть такие энергии Солнца, которые проникают беспрепятственно через любые материи. Ученые открыли эти энергии. Нейтрино, например. Это тоже энергия Солнца. Все то, что мы видим, это энергия Солнца. Если вы видите глазами нейтрино, что вы видите? Видите все насквозь. Вот Солнце, может, это око Бога, говорится. Оно видит все насквозь. Вы нигде не спрячетесь. Не так много энергии, такой зрение могущественное. Сейчас тоже ученые пытаются такое зрение получить при помощи приборов. Проникать, пронизывать, наблюдать вот таким образом, искать сквозь землю, сквозь воду, сквозь пространство, сквозь время. Солнечная энергия очень трудно понять, насколько могучна эта сила и разумна. Ведь жизнь поддерживает только энергию Солнца. Сколько же жизненной силы на Солнце? С этой точки зрения безграничный запас. Сколько нужно энергии Солнца, чтобы поддерживать на этой планете? Сколько ученые говорят? Даже процентов там нет никаких. Очень незначительно. А куда же вся остальная энергия идет? На поддержание других вещей. Даже эфир, вот этот эфир, пространство, он без Солнца не работает. Солнечная энергия. Вот мы передаем, скажем, сотовый телефон, вот эта связь существует. Это же в пространстве, в эфире работает все. Без Солнца это тоже система не работает. То есть все наполнено энергией Солнца, полностью заполнено Вселенной. Поэтому она взаимодействует. А мы больше зависим сами от света тепла, вот так вот физически. Вот есть другой способ познания. Я не думаю, что они сознательно обманывают. Они просто ищут, как ученые ищут. У них теории есть какие-то свои догадки, какие-то совпадают, какие-то они потом переделывают заново. Сейчас наука в таком странном положении находится. Очень много всего изменено старого. Но посмотрите внимательно. Все эти звезды, которые нас окружают, планетные системы, их можно изучить с точки зрения астрологии хорошо. Они влияются сейчас на нас, верно же? Астрологи знают все это. Сейчас вы находитесь под влиянием Сатурна, например. Астрологи могут сказать, увидеть все. Ну, влияние определенное. Ну, Марс влияет по-другому, Венера влияет по-другому. То есть и человек меняется, и Солнце тоже имеет свое влияние. Так можно изучить все. Очень легко. Я же сам, прибор самый лучший. Не нужно никаких теорий. Просто откройте свои чувства, сердце. Можно это все ощутить прямо сейчас. Вся моя судьба со мной, вся она уже, так сказать, под влиянием этих звезд, планет, солнечной, лунной, другой энергии, другой. Все связано. И вот такой способ познания тоже есть. А это ментальный способ познания, то, что он тяжелый, трудный. То есть куча информации должна быть, там все эти записи, формулы. Это очень сложный процесс. И рискованные ошибками.
Если можно, вопрос как-то осветить. Времени. То есть есть мнение о том, что время — это одно из измерений или одна из энергий, которая действует в этом мире, которую таким образом изучить ее можно как-то использовать или починить себе и много каких-то.
Время починить себе?
Да. А ведическая версия такова, что время — это не такого рода энергия, это форма Бога, которая сама, через которую он контролирует все остальные измерения материального пространства. Можете это как-то представить или как-то будет так вот?
Если мы подчинили себе время, мы подчинили себе Бога, верно? Что это одна из форм проявления Бога в материальном мире — время, кала. Кала — это одно из имен сверхсознания, сверхдуши. По определению, кала вечно. Но мы это измеряем в соответствии с телом. В этом теле есть свое измерение времени, 100 лет, мы это называем. У муравья свои 100 лет. У Вселенной свои 100 лет. Это вопрос относительный, время называется. В соответствии с чувствами, уровнем сознания мы по-разному делим время. Есть атомное время, известно, так написано. Атомное время, оно очень короткое. Это время, которое проходит солнечный луч, ядро атома. Вот эта частичка времени, когда солнечный луч 300 тысяч километров в секунду проходит ядро атома, это атомное время. Вот на таких скоростях работают там все эти процессы, которые мы, конечно, не уловим. Мы видим только поле, как некую энергию всего. А уже с этих скоростей мы не можем улавливать. Там мы работать не можем. У нас другое измерение времени. У нас другие скорости, другие отношения. Есть высшие планеты, где время длится по-другому. Здесь пройдет примерно полгода, на Луне один день. Примерно так. Сутки — здесь год. На Солнце тоже свое измерение времени. Ведь там другие 100 лет. Но это тоже 100 лет для того живого существа. В аду свои 100 лет. Как измеряется время? Если мы страдаем, время течет медленно. Если наслаждаемся, время быстро уходит. Нет, одно и то же. Видите, оно не может растягиваться и сужаться, но вечно. Но в соответствии с тем, что мы чувствуем и понимаем, мы по-разному можем его измерять. Ощущать его влияние по-разному. Поэтому подчинить себе время практически невозможно. Мы не можем измерить 1 миллионную секунды, как подчиним. Оно очень быстрое с этой точки зрения. И также очень продолжительное. Мы не можем измерить один день Вселенной. 4 миллиарда 300 миллионов лет. Один день Вселенной. Сутки — 8 миллиардов 600 миллионов лет. Сейчас утро Вселенной. Мы умрем, утро не кончится. можем рождаться еще тысячи жизней, и все это будет утро Брахмы. А на атомном уровне произойдет триллионы, триллионы процессов, которые мы не ловим вообще. Невозможно представить, сколько сейчас происходит таких процессов в этой Вселенной. У нас такие мельчайшие измерения, большие измерения, и есть вечность. Все это в вечности распределяется. И вот когда человек достигает вечности, он может иметь какое-то понимание времени. Какое же время настоящее? Единственное его измерение, правильное времени, настоящий момент увидеть. Это будет вечность. Мы всегда существуем в настоящем моменте. Всегда, при всех обстоятельствах. Мы только в настоящем существуем. Все остальное – измерение сознания. И вот как только мы ловим этот момент настоящего, это есть вечность. Ничто никуда не уходит. Ничто никуда не приходит. Я вечное живое существо. Просто наблюдаю течение этой реки жизни. Но я неизменное живое существо. Вечное живое существо. Так что главный аспект времени – это вечность. Об этом речь идет. Достичь этого сознания. А потом все остальное станет более понятным.
А мы можем вот этот момент настоящий в этом теле ловить? Ведь если понаблюдать за течением реки времени, вот наблюдатель, вот течет это еще будущее. Пересекло это уже прошлое. Как мы можем зафиксироваться на настоящее?
Дело в том, что будущее протекает к нам, становится настоящим, через настоящее будет прошлое, так?
Да.
И бывает и с прошлое, с прошлым идем в будущее, в другую сторону, видите? Мы живем из прошлого, через настоящее в будущее. Из будущего, через настоящее, прошлое, из прошлого, настоящее, будущее. Река времени течет одновременно в двух направлениях и пересекается только в настоящем. Потом можно уловить.
Но это миг.
Нет, этот миг никогда не кончается. Вот в чем дело. Это вот такой фокус сознания. Мы просто в ловушке этого измерения. Этот миг никогда не кончается. Сегодня я буду настоящим, завтра в настоящем, позавтра в настоящем, всегда буду настоящим. Никогда не кончается. Кончается тело. Тело кончается. Оно кончается прямо на глазах. А я наблюдаю это все, находясь всегда настоящим. Вот наблюдаю, я состарился. Вот были, я был такой, теперь я такой. Но я-то тоже сам наблюдаю. Вот я в реку зашел, и река течет. Я на одном месте, но я смотрю, вот мусор проплыл, вот еще вот проплывает мое детство. Ушло. Вот моя юность проплывает. Но я-то тот же самый, я наблюдаю, вот старость проплывает. Вот моя смерть проплыла. Вот я уже умер. Все. Все это с телом связано. И поскольку я себя отождествляю с телом, мне кажется, что это со мной происходит. Включите телевизор, вы переключитесь туда. Все же просто. Будете переживать, что там такое. Убьют кого-то. Хороший герой там бьют его, о боже. Не дай бог убьют, переживать начинаете. Просто какие-то там мелькают вещи, а вы отождествляете. Вот так же в теле. Мы в этом кинематографе участвуем сейчас. Вошли в роли очень хорошо, переживая за себя, за родственников, за страну, пока не умрем. Потом переживая за другую страну, за других родственников. И так далее. Это интересная наука, самосознание. Это не религия. Религия дает намек на это, а это уже чистая наука. Хорошо. Большое спасибо. На этом мы закончим. Шила Прабхупада ки джай.